Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен литературе Центральной Европы. Мы встретимся с сербской писательницей Мирьяной Новакович и расскажем о книге «Создай свой рай. Взгляд поляка на современную Чехию». А наш первый сюжет – венгерский. Московское издательство «Водолей» выпустило сборник рассказов и стихотворений венгерского писателя Дёрди Шпиро «Перспектива». Это вторая книга серии «Венгерские тетради», которую составляет живущая в Будапеште переводчик Майя Цесарская. Майя, здравствуйте. Слова «венгерские тетради» напоминают, конечно, о знаменитом венгерском романе «Толстая тетрадь» Аготы Кристоф. Расскажите, пожалуйста, о вашем замысле и сколько тетрадей будет?
Понятия не имею, сколько будет тетрадей. Я страшно люблю эту книжку, эти книги Аготы Кристоф. Но я не думала о ней тогда. Может быть, это так получилось. Просто мысль такая была, такие ковчежки. То есть что-то, что для меня страшно важное, может оказаться важным для людей. Ну, еще немножко в пику этой самой мысли, что венгерское – это непременно второй сорт, и неважно, неинтересно, европейская провинция.
Ни из чего больше мадьярства и не состоит, кроме как из литературы, а в остальном венгры такие же, как остальные народы. Так размышляет герой рассказа Дёрди Шпиро «Лес», действие которого происходит, кстати говоря, в Советском Союзе, в Подмосковье, на маршруте из книги Ерофеева «Москва. Петушки». Вы согласитесь с суждением героя или на самом деле автора?
Да, да, соглашусь, но бездоказательно. То есть у меня просто такое же ощущение.
Что такое венгерская литература сегодня для вас?
Я самозванка, половец. Я просто выхватываю вещи, которые как-то меня когда-то задели, которые просто окликнули меня. Если вы меня всерьез про венгерскую литературу, то это будет вопрос на засыпку. На самом деле для меня просто есть какие-то страшно важные, знаковые вещи в этой литературе.
Дёрди Шпиро – одна из главных знаковых вещей, потому что ему посвящен том тетрадей. Его знают в России прежде всего как драматурга, автора пьесы «Куриные головы», которая была опубликована во времена перестройки и ставилась не раз в российских театрах. Сам он великолепно знает русский язык и переводил на венгерский Гоголя, Булгакова, других писателей. К сожалению, Майя, в вашей книге нет предисловия, только небольшая аннотация. Расскажите, пожалуйста, о Дёрди Шпиро. Вы ведь знакомы с ним хорошо?
Знакомы. У меня с ним следующее. Я когда-то посмотрела, ну когда-то это 87-й год, его «Куриные головы» в Катоне. Ну и сейчас он, собственно, лучший театр страны. И, а тогда тем более. Тогда он был что-то вроде нашей Таганки. Да и сейчас что-то вроде нашей Таганки, потому что времена ходят кругами. В общем, я посмотрела эту пьесу и была заворожена. Тогда писатели, они в телефонной книге были так же, как всякие простые граждане. Я позвонила и спросила разрешения перевести эту пьесу на русский язык. Он сказал, что-то вроде «Пусть цветет 100 цветов», ее как раз Слава Середа переводит в Москве, ну так че страшного. В общем, я перевела эту пьесу, и пока я ее переводила, это был 88-й год, я раза три ему звонила. То есть просто у меня возникли какие-то вопросы, я их задавала. Во второй раз он меня сильно тругал и поделом за то, что для того, чтобы не потерять какой-то гэг, я из запретной зоны взяла не слово, а кусочек текста, который там фигурировал. И отправила ему по адресу, который тоже был в городской телефонной книге, пьесу, когда она была готова. И где-то через неделю получила жутко трогательное письмо. Сначала думала, что он надо мной смеется, честное слово. То есть он там писал так в своем обычном, таком слегка занудливом стиле, что он терпеть не может заглядывать в свои старые вещи, но тут так и быть. Проверил только самые трудные места. Ну и подробно меня за эти самые трудные места хвалил. И, в общем-то, все письмо было какое-то совершенно невероятное. Потом я как раз в это время, меня случайно занесло в Артисьюз, в дверях. Вы меня не знаете, конечно, представившись. Они, ну как же, тут на днях прискакал Шпиро с твоим переводом. И между этими самыми двумя событиями прошло целое столетие. И эту книжку я делала, ну так, с кивка его, с разрешения, но совершенно одна. Практически не советуюсь. Он просто сказал мне, что выбирайте на здоровье. Просто, на мой взгляд, книжки, собранные, скажем, в едином жанре, они лучше идут. А я хотела составлять ее вот как эти свои тетрадки, то есть как ковчежек всякой твари по паре. Единственное, чего не могла себе позволить отказаться, это от стихов, и сделала такой небольшой пролог просто из его первой книжки. И все.
Мы сейчас послушаем одно из этих стихотворений, ранних, написанных в 70-е годы. Оно называется «Отец ел».
Отец сидел на краю кровати. Я, входя, увидал его спину. Нагнувшись к тумбочке, он ел зеленый салат и рис со свининой. Тогда я знал уже, что он умрет. Он как раз доедал больничный ужин. Тогда он знал еще, что он умрет. Позже и это забыл тоже. Отец ел салат, мясо и рис, и рак на спине его рос и рос. Кого не увижу с тех пор, как ест, отец отправляет ложку в рот. Любой жрет так, что сам смерть себе откармливает, покуда живой. Если бы отец тогда с голоду умер, сидел и сегодня бы тут со мной.
Майя, я, прочитав эту книгу, могу сказать, что знаю в мельчайших деталях обстоятельства жизни героя, который почти идентичен автору, в том числе очень личные вещи. В частности, он рассказывает о болезни и смерти своего отца, но вот мы слышали сейчас стихотворение этому посвященное, есть еще рассказ замечательный, рассказывает о болезни своей жены. Она умирала долго от рака, о своей бабушке очень откровенно, я бы даже сказал, пугающе откровенно, неуютно читателю. А каково переводчику?
Книжка эта мне просто досталась очень-очень важное для меня время и дыхательно, собственно, на меня подействовала. Да, да, конечно, страшно, неуютно, и при этом вот это вот такое вот «а слабо тебе?». И мне кажется, что то, что он от меня... на этот раз, в общем-то, прятался, то есть абсолютно, совершенно всерьез прятался, то есть не хотел со мной разговаривать. Мне даже пришлось в одном месте согрешить против этой самой достоверности, потому что там есть, ну, скажем, братья-эстетика. Помните?
Да-да.
Угу. Да. Это из другого моего любимого. Лес тоже любимый рассказ. Это из триптиха. Так вот, в венгерском языке нет грамматического рода, очень радикально нет. То есть нет даже он и она. И поскольку это не просто очень близок ему, этот самый герой, а он и есть. И как бы врать и выдумывать никакого смысла, они так сделаны, то для меня страшно важно было и тут не соврать, и мне нужно было бы спросить, а кто, собственно говоря, они эти братья, сестры, брат и сестра, сестры. Вот. И не предоставилось такой возможности. Поэтому я писала «братья», что подруга, филолог, Нина, она сказала: «Мальчика, с сестрами люди не ссорятся из-за политики, так стали братья». Также я не сумела его спросить, а позволит ли он мне вообще взять то стихотворение. Мне очень хотелось это стихотворение перевести, потому что оно ему изрядно кровью попортило. И тоже я сама решала и взяла.
Снова прет глыб мадьяр в сердцах, сам рифмач при свите прет из дерьма. Тишь, пикнул бы кто, глубже тьма, лишь костяшек взмах, прах горстки поэтов бдит. О, дай швали, вновь убивать, ринется, шли ж убивали, за что, знать бы, за Трианон прет. Пикнул бы кто, и снова дышать нечем. Ладно, климат такой, но позор, позор, позор. Круговая молчанка и страх. Вспять двух-трех улиц костяшки, стрелки имен. И надо встать нам двум-трем заморышам, чтоб доказать родной, не только сволочь владеет речью.
Майя, вы упомянули споры о политике, и я хочу один политический вопрос задать, или околополитический. Но мы знаем, что сейчас у власти в Венгрии националисты и писатели еврейского происхождения, а Шпира — это, наверное, наш Шапира, ура, патриотами воспринимаются как чуждые венгерской культуре. Ну, что-то такое вроде советской кампании против космополитизма проходит в очень мягком варианте, конечно. У Дёрдя Шпира есть об этом рассказ «Кладбищенский маршрут». Его герой встречает в трамвае вот такого патриота и выслушивает его упреки, претензии, а потом видит, что его собеседник выходит на остановке кладбища. Затронула писателя как-то вот эта компания, и как он ее переживает?
Это не совсем компания. Это такое подводное течение. У нас власть не то чтобы двулична, она скорее на какие полградуса не повернется, то у нее очередное лицо, то есть вращающийся Янус. Ну так вот, компании никакой нет, и он, собственно говоря, живой классик у нас. Но задевать задевало, разумеется, и задевало именно из-за этого стихотворения. Поэтому оно такое вот ключевое в этом смысле. Оно написано было в 1984 году. Это немножко иначе, чем у нас. Это очень важная сейчас и для меня тоже тема. Что значит быть евреем в Венгрии? Шпира, человек венгерской культуры до мозга костей, он сердито огрызается: «Я не еврей». Он делает венгерскую культуру. Это тоже из его лексикона. Он часто это говорит. А о нем вот эти вот самые патриоты вроде того из трамвая, они совершенно убеждены, не читая, собственно, этих книжки сейчас не особо читают люди, это вы сами знаете. Они его попрекают именно как жида. И когда он огрызается в ответ, то он тоже противоречив. Мне хотелось выволочь этот спор именно, вот помните, в лесе простор, большое пространство, это Россия, и тесное пространство. И вообще вся эта книжка, эти рассказы, не от первого лица, но всегда о себе, это такой, по-моему, поиск провиденциального читателя, неважно, где он даже во времени расположен.
Я включил в нашу передачу рассказ Дёрдже Шпира «Лодку унесло». Это из недавней его книги, вышедшей в 2011 году. Причем эти слова «Лодку унесло» написаны по-русски, латинскими буквами, потому что дело происходит в Крыму много лет назад. Вы могли бы представить этот рассказ?
Меня страшно занимало эти вот украинцы, которые качают головами, которые позанимали пустые дома крымских татар. И когда татары начали просачиваться обратно поодиночке, а в их домах уже украинцы живут, ну и что с ними стало, да? Поубивало их. Вот это самое поубивало, оно такое безличное, как стихия. И когда эта стихия, это для меня очень-очень связано с другим моим любимым рассказом «Большой Микулаж». Там про эти самые окуклившиеся суеверия, которые когда угодно могут вылезти наружу. И это очень-очень сейчас повылезало наружу. И как бы время совпало, снова страшно совпало с этими рассказами.
Спасибо, Майя. Я благодарю переводчика Майю Цесарскую, составителя книги Дёрдже Шпира «Перспектива». Она вышла сейчас в московском издательстве «Водолей». А мы послушаем рассказ из этой книги «Лодку унесло».
«Укол вам нужен?» – спрашивает сестра. Она подходила к каждой койке, у каждой койки спрашивала о чем-то, кому делала укол, кому нет, значит, и остальным задавала тот же вопрос. «В палате 20 коек, врач меня еще не видел, не нравится мне, что на все болезни и на мою тоже одно лекарство». «Не нужен», — говорю. Сестра проходит дальше, справляется. Утром другая сестра обходит нас по кругу с тем же вопросом, нужен ли укол. Кто просит, тому делают, кто не просит, тому не делают. Я опять не прошу, мне не делают. Ужин мне тоже не дали, меня поздно привезли, но завтрак дают. Стакан молока, ломоть черного хлеба. Опрокинул, сожрал. Есть хочется, живот ноет. Нас в Киеве водкой перепоили, это-то меня и вышибло. На обратном пути с ялтинской экскурсии к нам в лагерь мне в автобусе так плохо стало, что меня высадили в Симферопольской больнице. Сначала я прошел дезинфекцию, нужно было встать голым в какую-то ванну, но мылся я или нет, никто не проверял. Я не мылся, стоял, скорчившись. Потом вылез, тогда мне выдали китель и рабочие штаны в качестве пижамы и заставили взять еще один китель и еще одни штаны. Их надо было натянуть сверху, это был халат, то есть вместо халата, потому что халатов не хватало, но без халата нельзя. Одежду вместе с паспортом и с деньгами венгры забрали с собой. Они потом приедут за мной, сказали ободряюще. Обед съесть не могу, гречневая каша. На ужин дают крутое яйцо и стакан молока. Жутко ноет живот. Врач не пришел. Смотрю, больные нарезают себе закарпатскую колбасу, сало и прочее. В подвале есть буфет, там продается, просвещают меня. Но у меня денег нет. Я не говорю, но они догадываются, угощают. Порядочная публика. Благодарю. Справа от двери напротив меня лежу я посередине. На койке с надставленными ножками, за прикрученными по бортам досками, лежит молодой парень. Машет мне, зовет. Иду туда. У него тихий голос, спрашивает, кто я. Говорю, венгр, по стипендии тут, в Киеве. Ты прости нас, что мы к вам вошли, говорит. Я поражен. Спутал Чехословакию с Венгрией, но знает, что месяц тому назад они вошли куда-то, куда не надо было. Ничего, говорю, все равно прости. Я прощаю. Он успокаивается немного. Спрашиваю, как он сюда попал? Ему трудно говорить, он задыхается, временами теряет сознание, но гордо сообщает таки, что уже полсвета объехал. Сколько тебе лет? 21. На год младше меня. Где побывал? Рассказывает, родился за Уралом, отец сбежал еще до его рождения, мать воспитала. Стал барабанщиком в одном рок-ансамбле, мотается с ними от Владивостока до Мурманска. Годами уже, у них повсюду огромный успех. А сюда как попал? А так, что они как раз в Тбилиси играли, он там девчонку одну подцепил, провожал ее ночью и видит по дороге, как тип один женщину бьет. Он подошел, хотя девчонка хотела его оттащить, и спросил, зачем это он? Тип ничего не сказал, но бить перестал. Они пошли дальше. И тут он почувствовал в спине нож. Его привезли в больницу, прооперировали. Ему стало лучше. Приходили из местного КГБ, спрашивали, желает ли он, чтобы разыскали виновного. «Не пожелал», — говорит, смеется. «Почему не пожелал?» «Потому что это грузины, они нас ненавидят. Убили бы, если бы я попросил, чтобы нашли. Нас много слушающих. Один здоровенный, выше 2 метров и килограмм 150, не меньше, с квадратной головой, коротко стриженный, с дураковатой улыбкой, русский. Он больных в операционную на плече носит, и обратно тоже. Точно так же, потому что носилок нету», — вмешивается. «Не ненавидят, а боятся нас». «Нет, ненавидят», — настаивает парень. «Боятся», — говорит великан, и довольно кивает. «Он в армии служил, и где только не перебывал, и русских повсюду боятся». Украинцы горячо кивают. Санитар гордо озирается вокруг. Он вообще-то детина кроткий и прооперированных на койке нежно скидывает. Парень дальше рассказывает. Ему стало лучше, и он решил отправиться в Крым, потому что он знает, отец в Крыму живет. «Адрес знаешь?» — спрашиваю. «Нет. Крым ведь большой, полагаю». Он машет рукой. «Крым маленький, найдет». Под свою ответственность отпустили. Он бумагу подписал. Посадили на самолет. В самолете у него было легочное кровотечение. Потерял сознание. Прооперировали. Так он оказался здесь. Но отца он найдет, он тут живет, в Крыму. Девочка, которую он в Тбилиси подцепил, поехала за ним. Комнату сняла, каждый день навещает. Маленькая чернявая крепышка, ей еще 17 нет. Сидит у койки с надставленными ножками и досками по бортам, на низенькой скамейке, и держит свисающую руку парня до конца посещения. «Это хорошая больница», — говорят украинцы. «Тут с помощью самого современного западного оборудования оперируют. Военный госпиталь, хорошая больница, прекрасно оперируют. Счастливчик, кто здесь лежит. Главврач лучше всех, у нее волшебные руки». Бреду по коридору, спускаюсь по лестнице, обозреваю буфет со всего Киева, столько всего не сгрести. И на лестничных площадках тоже койки, над некоторыми кислородные палатки, под ними пациентам капельницы ставят. И убирают тоже, только туалетом пользоваться невозможно. Тут тоже над фаянсовой чашей 2 выступа, с них приседать надо. Но как тут присядешь, если говна выше выступов? Я и не сру, только писаю. Хорошо еще, что не ем почти. Слышу украинскую речь, выражаю радость. Говорят, по-украински в маленьких деревнях еще говорят, а так только по-русски. Видят, что я интересуюсь украинской историей, и рассказывают. Про Крым тоже рассказывают. Их Сталин завез сюда, и их родители, когда татар выселил. Заняли дома, сады татар. Татары хорошо хозяйствовали, они им благодарны. Хотя те и перешли на сторону немцев в Отечественную войну. Это они зря. А потом настал 20-й съезд, и Хрущев сказал, что с сосланными в Сибирь татарами поступили несправедливо, и они могут возвратиться домой, если захотят. «Ну, спрашиваю». Ну, они и начали просачиваться обратно поодиночке, а в их домах уже украинцы живут. «Ну?» — качают головами украинцы. «Поубивало их», — говорит один из них. «Перебиты были». Больные кивают печально. Они употребили одну из редких форм безличного предложения. Мы в университете проходили, что лодки унесло, то есть лодку унес ветер, который добавлять не нужно, да и нельзя, потому что ветер мужского рода, а глагол безличный. Исключительная форма жива, стала быть. Дни идут, врача я не вижу. На 5-й день с утра большая беготня, будет обход, визит, то есть. Входят. Во главе женщина средних лет с симпатичным лицом. За ней несчетно врачей и персонала. Шествие замыкают 3 негра, тоже в белых халатах. Останавливаются у коек, беседуют. Дошли до меня. Главврач смотрит на меня. «На что жалуетесь?» «Говорю, живот болел. Привезли». «Когда?» 5 дней назад». Кивает. Двинулась дальше. «Я сегодня ухожу», бросаю ей вдогонку. Остановилась, оборачивается. «В самом деле?» «Да», говорю. «Приедут за мной и заберут». «Куда?» «В Венгрию». «Вы венгр?» «Венгр». Кивает и идет дальше. Остальные шествуют следом. Один из негров задержался и справляется о моем самочувствии. «Спасибо, ничего». Спрашиваю, откуда он? «Из Ганы. Ему тут хорошо, врачом станет». Когда за мной приходят венгры, парень, которого порезали, без сознания. Я не могу с ним попрощаться. Ему паршиво, мы уже 2 дня не разговаривали, у него сил не было. Девчонка сидит на скамейке и держит его свисающую руку.
Дерт Шпира, автор рассказа «Лодку унесло», который опубликован в подготовленной моей цесарской книге «Перспектива», переводит на венгерский не только русскую, но и польскую литературу. Следующая книга, о которой мы поговорим в программе «Культурный дневник», написана поляком, влюбленным в Чехию, Мариушем Щигелом. В своем бестселлере «Готланд» Щигел рассказывал о чешской истории за 100 лет. «Создай свой рай» – книга о сегодняшней Чехии. Ее прочитала Нелли Павласкова.
Это субъективные заметки по следам частых визитов автора в Прагу. Это размышления о том, что поляка-чехофила восхищает в стране Карела Готта и в чешской культуре, которую он называет «радостью в печали». Больше всего автора интересует безбожие чехов, самого атеистического народа в мире.
Я знаю, что мой настойчивый вопрос «Как вам живется без Бога?» кажется чехам таким же банальным, как и адресованный итальянцам вопрос «Как живут у вас брюнеты?» Но поймите, в Польше требуется недюжинная отвага, чтобы признаться в атеизме. Полякам рай был дан сверху раз и навсегда. Нам, польским чехофилам, нравится, что у каждого чеха свой рай, и он создает его себе сам, как ему вздумается. Некоторым полякам это кажется смелым и завидным. Мне пишут, теперь большинство ваших читателей хотят стать чехами и жить в Чехии. Чтобы не поддаваться моей склонности к мифотворчеству и к идеализации, вспомню слова Оскара Уайлда. Мы терпеть не можем людей с такими же недостатками, как у нас самих. Именно поэтому я обожаю Чехию, потому что у этого народа совсем иные недостатки, чем у нас, поляков.
Но не только чудесное видят поляки в чешских городах. К Мариушу Щигелу поступают и разочарованные послания читателей. Они предлагают свои истории. Например, в знаменитых пражских пивных 15 века, куда ходят в основном туристы, официанты обсчитывают посетителей и с добрейшей улыбкой обращаются к ним по-чешски. «Вот тебе твое пиво, осел ты и дурень». А те ничего не понимают.
Однажды я рассказал молодой официантке, что в ресторанах в центре Праги умеют в счет поставить и дату рождения. Студентка, подрабатывающая в ресторане, мне ответила, «А я считаю, что после падения коммунизма наступила свобода». «Вы так понимаете свободу?» – ужаснулся я. «Ну, если вас обсчитают в одном трактире, у вас есть возможность пойти в другой, а это и есть свобода выбора». За урок такой диалектики стоит позволить обсчитать себя во дворце Люцерна.
«Каждый народ мечтает о гордых героях», – пишет Щигел. «У чехов эту потребность удовлетворяет хоккей».
Людей завораживает то, что богатейшие люди мира мечутся по замерзшей воде и колотят деревянными палками по резиновому колечку. Когда-то бытовала теория, что чехи раз и навсегда заворожены сбором грибов, потому что они даром, утверждал писатель Ян Буриан. Но эта теория окончательно пала, когда в 1998 году в Нагано чехи стали олимпийскими чемпионами по хоккею. Тогда они спустя почти 30 лет снова покорили и опозорили Россию, что причинило ей сильнейшую боль. После золота Нагано чехи еще 3 раза становились чемпионами мира, и хоккей в качестве религии набрал новую силу. Богом чехов стал Доминик Гашек, доминатор, и его именем был назван астероид. Чехи скандировали «Гашека в град», что означало, что его хотят сделать президентом. Яромир Ягр – бог номер 2. Играет с номером 68 на спине в памяти о пражской весне, советской оккупации и смерти дедушки в коммунистическом застенке. Гашек и Ягр обожаемы своим народом, и на их плечи чешские мужчины радостно возложили свой героизм.
«Как вам живется без Бога?» Большая часть книги «Создай свой рай» посвящена безмолвному вопросу поляков, обращенному к чехам. Мариуш Щигел часто задает этот вопрос своим знакомым и получает ответ «Нормально живется, прекрасно, приятно». Другие отвечают «Лучше, чем с Богом» или «Как без тирана». Приведу пример.
Трамвай мчался в Праге вдоль Волтавы, и у блондинки в глубоком декольте покачивался большущий крест. На остановке в вагон вошла молодая брюнетка с шестью колечками в носу, посмотрела на бижутерию соседки и возопила. «Что это?» «Христос на кресте, подарок бабушке». «И ты носишь этот труп? Но ведь красиво. Но он мертвый. Не могла тебе бабушка подарить Будду? Разве можно носить на груди покойника? У меня просто мороз по коже. Ведь он так подходит к этой блузке», — защищалась блондинка.
Автор книги решил вплотную заняться вопросом религии у чехов. Но их ответы не продвигали его ни на йоту.
«Я только и слышал, мы самый атеистический народ в мире, или я верую в атеизм. Да, чехи, кроме, пожалуй, древних бабушек, не верят в Бога, но нет у них и агрессивной неприязни к христианству. В анкете журнала «Неделя» за 2002 год, названной «Какими современными героями мы восхищаемся», на первом месте оказались пожарники Нью-Йорка, на втором – мать Тереза из Калькутты, а из героев прошлого выиграл Иисус Христос. С одним знакомым я вел долгий разговор о Боге, и мне показалось, что его безверие сильно поколебалось. «Так что, начнешь верить в Бога?» – спросил я. «Да», – ответил он, – «но проблема в том, что Бога нет». Если чехи ничего не имеют против Бога, хотя и не верят в его существование, к католической церкви они испытывают сильную неприязнь. Вероятно, причина этой неприязни заключается в неприязни самой католической церкви к Яну Гусу, ректору Пражского университета, священнику-реформатору, оспаривавшему божественное происхождение института Папы Римского и сожженному на костре инквизиции в Германии в 1415 году за то, что не отказался от своих убеждений. После этого начались долгие гуситские войны. Ненависть к католической церкви следует искать и в антипатии чешского народа к королевскому роду Габсбургов. Они заставили протестантов-чехов стать католиками. В 1620 году в битве на Белой горе чешское протестантское дворянство потерпело поражение от войск Габсбурга. В 1621 году на Староместской площади в Праге отрубили головы 27 чешским аристократам, организовавшим восстание против императора. Чешское дворянство могло выжить только ценой сотрудничества с оккупантами или в эмиграции. В Чехию перебирались австрийские аристократы. Потомком одного такого рода, в течение столетий ставшего чешским, является недавний министр иностранных дел Чехии князь Карл Шварценберг. Бремя 30-летней войны лишило чешский народ силы, всех его резервов и подломило его. Города изменили свой облик. Готику вытеснила барокко, символ покорения побежденных. Строгие, без малейших признаков легкости, резиденции иезуитов казались не дворцами, а крепостями, военными лагерями, расположившимися на вражеской территории. Вместе с тем иезуиты пытаются вернуть протестантский чешский народ к католицизму и начинают возводить в Праге множество костелов и храмов в стиле барокко. По этому поводу Милан Кундера написал: «Эти тысячи каменных святых, глядящих на вас со всех сторон, грозящих вам, следящих за вами, гипнотизирующих вас, это бешеное войско оккупантов, ворвавшееся в Чехию 350 лет тому назад, чтобы вырвать из душ людей их прежнюю веру и их язык».
Чехия помогла писателю Мариушу Чигелу осознать себя поляком.
«Когда в субботу утром я включил телевизор и услышал о гибели наших руководителей, летевших на панихиду в Катынь, я как-то не осознал, что плачу. Никто из моих знакомых с Запада не отозвался с соболезнованием, зато соболезнования из Чехии начали поступать в массовом порядке, ко мне, человеку, который хронически недоволен Польшей, хотя я думаю, что это недовольство – особая форма любви к родине. Парадоксально, но все эти послания из Чехии сблизили меня с моей страной. Я понял, что я из Польши, страны памяти и могил. Для жизни наш народ нуждается в несчастьях. И когда они приходят, как, например, неудавшееся польское восстание или другие погромы, то несправедливость поражения возвышает нас над другими народами. Поляки умеют объединиться вокруг несчастья. В возвышении смерти и трагедии мы чемпионы мира. Как-то меня попросили найти в нашей трагедии какой-нибудь элемент примирения, например, с русскими. Я ответил: русские в Праге и русские в Варшаве – это две разные картины. Русские в Праге не скрывают, что они русские. В Польше я иногда слышу: представьте себе, в Праге, в кафе на Вацлавской площади, русские громко разговаривают. Как это вообще можно? Удивляются поляки. В Варшаве годами никто не слышал русскую речь, хотя русские живут и здесь, но они говорят тихо. Русские крадутся по улицам польских городов, стараясь не привлекать к себе внимания. Просто чувствуют нашу неприязнь, неприязнь бывшего раба, ведь они оккупировали нас столетиями. Они жалуются, что их чувства к нам ранены, они ведь нас любят. Только их любовь — это любовь слона к голубице, которую слон хочет содержать в ржавой клетке. Я сомневаюсь, что всеобщее примирение с русскими возможно. Почти у каждой польской семьи есть трагический опыт «общения», в кавычках, с русскими или украинцами. Бенджамин Курас, британский драматург чешского происхождения, пишет, что англичанин любит вещи, которые хорошо знает. Немец признает то, что выглядит красиво и чисто. Итальянец любит вещи со вкусом, а чехи уважают вещи, в которых хорошо себя чувствуют.
Одна из самых веселых глав книги «Создай свой рай» называется «Фабрика смеха». И посвящена она писательнице Галине Павловской, которая сумела сделать процветающий бизнес из своей неимоверной фигуры.
За 2 года ее грудь выросла до размера D и продолжала расти. Между грудью и могучим основанием находилась невероятно тонкая талия. Когда ей было 9 лет, товарищ сказал ей: «Ты толстая, как бегемот», и эти слова она запомнила на всю жизнь. В юности Галина хотела повеситься, но не сделала этого, а потом написала книгу «Почему я не повесилась». Пыталась она и утопиться, погружалась с головой в ванну, но вода выталкивала ее тело. «Я была такой большой, что для смерти мне требовалась нестандартная ванна».
8 лет подряд Галина выступала по телевидению с ток-шоу «Банановые рыбки». Она решала со своими гостями следующие вопросы. Как пережить сочельники Рождество? Как выдержать свекровь, тещу и диеты? Как использовать мужа, сочельники, свекровь? Она со страстью делилась своими интимными делами и проблемами своих подруг. Например, однажды моя подруга Яна обнаружила, что ее муж спит с секретаршей. Самое страшное для Яны было то, что муж спал с ее секретаршей. Марио Шигал пишет.
Дневник Бриджит Джонс плохо расходится в Чехии. Почему? Потому что там уже была Павловска. Ее книги стали бестселлерами. Их главные герои – ее тело и грудь. В одном из ее рассказов домой возвращаются родители ее парня и видят, что возле их сына расположилась бесформенная масса. «Это я», – сообщает Павловска. Вся Чехия знает, что недавно один богатый господин пригласил ее к себе домой выпить бокал дорогого шампанского. У господина была антикварная мебель и какая-то особенная ванна. Он предложил Галине принять ванну, а сам расположился в салоне, ждал ее и курил сигару. Выходя из необъятной ванны, Галина поскользнулась. Телом выбила дверь и по скользкому мраморному полу съехала прямо под старинный письменный стол. «Я хотела быть элегантной, хотела быть женщиной-вамп, Офелией, но застряла под старинным письменным столом». Хозяин принялся вытаскивать ее за руки, за ноги, за голову, но все напрасно. Он потел, злился и, наконец, спросил: «Ты действительно не можешь капельку ужаться? Правда не можешь повернуться? И, наконец, тогда придется отрезать ноги». Она поняла, что он имеет в виду отнюдь не ножки старинного стола, сделала последнее усилие, оделась и ушла навсегда. Вся Чехия знает, как Галина лишилась девственности. Она сухо констатировала: «Честь молчала, говорила тело». Эта фраза стала названием ее следующей книги. Благодаря тому, что Павловска выступает по телевидению, люди не считают ее проституткой. Она пожаловалась мне, что женщина с большой грудью считается безнравственной и даже вульгарной. «Снимают ли вообще у вас в Польше когда-нибудь кинокомедии?» – спрашивает она меня, отпивая шампанское. Она пьет его каждый день с ноября до февраля. Недостаток юмора в кинофильмах чехи считают одним из 7 грехов и ставят его на 2-е место. «Бога нет, но если есть грехи, то на 1-м месте стоит теплое пиво», – говорит мне мой друг Павел Троян. Но вернемся к Галине. Как-то раз она пригласила на свое новогоднее ток-шоу самую популярную чешскую актрису, уже совсем не молодую, Иржину Богдалову. На склоне жизненного пути она хорошо посмеялась вместе с Галиной над собственной смертью. Богдалова весело описывала свои будущие похороны. «Юмор – самое достойное проявление печали», – сказал знаменитый чешский актер Милош Капецкий. А Милан Кундера в романе «Книга смеха и забвения» написал: «Мир смеха без юмора – это мир, в котором мы обречены жить». Книга была написана в эмиграции после разгрома «Пражской весны».
В фельетонах и телепередачах Павловска рассказывает о своих родителях, детях, муже и подругах. Но чаще всего об отце. Василь Клочуряк был гуцулом из Закарпатья. В его семье было 17 детей. И старший брат, журналист Степан, попытался еще в Октябрьскую революцию основать независимую гуцульскую республику. На несколько месяцев он стал ее президентом. В 1919 году ему пришлось эмигрировать, и он попал в Чехословакию, где стал советником президента Масарика по вопросам Подкарпатской Руси, входившей в тогдашнюю Чехословакию. Степан вытащил из Украины младшего брата Василя, будущего отца Галины, и тот стал его ассистентом в президентской администрации. Пришедшие к власти в 1948 году коммунисты исключили Василия с юридического факультета Карлова университета за полгода до получения им докторского диплома. Исключили за буржуазный национализм, и отец 30 лет проработал экскаваторщиком. Докторскую степень он получил только на торжественной церемонии в 1990 году. 80-летние мужчины, многие на костылях, глухие, получали от государства свои почетные степени. Коммунистический режим не дал им доучиться. Ныне ректор вызывал их, но они не слышали. Он зачитывал им слова присяги, но они не в силах были повторить текст и запомнить его. Потом их дипломы перемешались, и в актовом зале звучали выкрики: «У меня диплом кралика, а мне нужен стеглика» и тому подобное. А их 50-летние дети ежеминутно вытаскивали носовые платки.
Василь Клочуряк считал себя украинским поэтом. Когда Галине было 4 года, отец не впустил ее в дом, и ей пришлось бродить по улице. Когда мама, чешская учительница, обрушилась на мужа, тот заявил, что как раз в тот момент он читал стихи украинского поэта и был поглощен поэзией. Неизвестно, посетило ли бы его в другой раз такое просвещенное вдохновение. И 4-летний ребенок должен понять, что существуют вещи более важные, чем открывание дверей. Завершил он семейную дискуссию. Василь Клочуряк был убежден, что самые важные вещи в жизни – правда и гордость. Галина пишет, что однажды она говорила по телефону с подругой, а отец кружил вокруг нее и сжимал кулаки. Она: «Ты уже купила тот лак для ногтей?» Отец: «Будь гордой, гордой!» Она: «А ты видел эти красные туфли?» Отец сжимает кулаки: «Будь гордой!»
Щигл пишет, что Галину часто упрекают в том, что в 70-е годы, когда Чехословакия на 20 лет превратилась в нормализованное гетто, она описывает как время весьма забавное, время без моральных дилемм.
Особенно сусальные фильмы, изображающие это время глазами ребенка. Ну, просто идиллия и сплошные анекдоты вроде этого. Вопрос: почему в шине светятся, как светлячки? Ответ: чтобы империалисты не могли ночью засечь передвижение советской армии. Сверстник Галины, писатель Ян Фактор, в конце 70-х эмигрировавший в Западную Германию, по этому поводу написал: «Люди старались легкомысленно относиться к тому, что на них давило». Но Фактор считает, что подобные шуточки имеют и теневую сторону. Такая невыносимая легкость бытия, хотя и благословенна для душевного здоровья человека, но может стать для него и серьезной угрозой, если повод для веселья возникает по любому поводу. И если на протяжении многих лет народ неустанно упражняется в остроумии, то оно становится как методом выживания, так и отстранением от тех людей, кто не сдался и не забыл, при каком режиме приходится жить. После бархатной революции новая власть не возражала против смеха и юмора. Напротив. Президент Гавел, оказавшись в резиденции чешских королей в Пражском граде и обнаружив, что там невероятно длинные коридоры, телефоны не работают, а служащие целыми днями бегают по хоромам, потребовал самокат. Секретарша принесла его, и Гавел начал на нем кататься. Когда после 3 президентских сроков был снят документальный фильм «Гражданин Гавел», одна польская газета написала: «Кажется, чехи снова сняли кинокомедию». Чешский теолог и священник профессор Галик после премьеры фильма признался журналистам: «Я не ожидал, что это будет так смешно». А когда самого Гавела спросили, почему не следует быть чересчур серьезным, он ответил, что серьезный человек ужасно смешон.
В книге Щигеля много забавно-печальных рассказов. Например, о теоретике сюрреализма Карле Тайге, которого власти довели до инфаркта в 1951 году. В день его смерти покончили с собой 2 его постоянные любовницы и соратницы. О поэте и писателе Збинеке Фишере, принявшем в 1948 году в ответ на сталинский антисемитизм еврейский псевдоним Эгон Бонди. Он убежденный марксист, но не большевик, основал литературное течение «фекализм», направленная против советской политики. Интересен рассказ и об избалованном ребенке чешского модернизма, скульпторе Давиде Черном, который в пассаже дворца Люцерна подвесил к потолку вверх ногами знаменитого коня с королем Вацлавом, украшающего Вацлавскую площадь в Праге. В главе «Страна рай» Щигл пишет:
«Полное согласие между гражданами Чешской Республики существует по одному вопросу. Все они считают свою страну прекрасной, красивой, и государство официально подтвердило это мнение в гимне. Британцы в своем гимне просят Бога охранять королеву, венгры просят об отпущении грехов, немцы хотят единства, свободы и справедливости. Русские славят могучую державу, французы призывают вперед, дети Родины, украинцы идут в кровавый бой от Сяна до Дона. Словаки останавливают громы и молнии над Татрами. Даже жители Фарерских островов сообщают, что высоко поднимут знамя и будут бороться с неприятелем. Чехи в своем национальном гимне поют только о том, что их страна – рай. Где родина моя, где дом родной. Вода журчит по лугам, леса шумят на горах, в садах блистает весны цвет. Это рай земной». А как представлены сами чехи в этом гимне, который раньше был народной песней? Это души нежные в сильном теле, с ясной мыслью и силой противостоять супостату. Это чехов славное племя. Между прочим, этот второй куплет в гимне не исполняется. В чешском гимне, в отличие от многих других, даже мир за пределами Чехии не враждебен. В гимнах других стран мира люди ходят, маршируют, что-то завоевывают и несут знамена. В чешском гимне, по всей вероятности, люди лежат. А что еще можно делать в раю?
О книге Мариуши Щигела «Создай свой рай» рассказывала Нелли Павласкова. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». С 15-летним опозданием в России выходит роман Мирьяна Новаковича «Страх и его слуга», получивший в Сербии культовый статус. Благодаря усилиям псковского издательства «Лемакс» и отличному переводу Ларисы Савельевой, российский читатель сможет проследить за приключениями членов австрийской императорской комиссии, которая отправляется в окрестности Белграда для проверки народных слухов о существовании вампиров. Эту действительно упомянутую в императорских архивах первой половины XVIII века историю Новакович смешивает с фантастической мистикой, превращая главного героя своего романа, почтенного венского вельможу, в самого дьявола. С автором беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Граф Отто фон Хаусбург в сопровождении слуги прибывает в Белград. Окрестности города кишат вампирами. В этом, по крайней мере, уверено местное население. Однако австрийская знать не верит слухам. Супруга регента, герцогиня Мария Августа, сгорает от неразделенной любви. Регент занят охотой, граф фон Хаусбург – герцогиней. На самом деле граф – дьявол, но до этого никому нет дела. В поисках бессмертных, налитых кровью, фон Хаусбург обследует окрестные села, но ему мешает страх. Дьявол вздрагивает от каждого шороха, но боится он не вампира. Страх не оставляет своего слугу, а слуга – свой страх. Такова сюжетная канва мистического романа Мирьяны Новакович. Мирьяна, почему вам вообще пришло в голову написать книгу о вампирах?
Вампиры не главная тема романа.
Вампиры не главная тема романа, но мне они пригодились. В конце 90-х годов я увлеклась материалами о временах, когда на части территории Сербии установилась власть Австрийской империи. Это первая половина 18 века. И мне попалась на глаза вот какая любопытная информация. В начале 1730-х годов австрийское военное командование в Белграде сформировало специальную комиссию под руководством Йоханнеса Фликингера для прояснения слухов о том, что в Сербии на самом деле существуют вампиры. Комиссия изучила в окрестностях Белграда несколько захоронений, в которых находились останки тех, кого молва считала вампирами. Мертвые тела через годы после погребения сохранились удивительно хорошо. Это вызвало при дворе Габсбургов некоторое беспокойство относительно того, не двинутся ли сербские вампиры через Саву и Дунай на Вену. Мне все эти обстоятельства показались крайне интересными.
Во время работы над книгой вы искали параллели с актуальной сербской действительностью? Ведь когда вы работали над романом, Слободан Милошевич еще находился у власти, а вскоре после выхода книги в стране произошла революция. Или читателю не нужно искать такой связи времен?
Абсолютно, значит...
По крайней мере, я такой смысл в роман вкладывала. Заканчивались 90-е годы, крайне непростые для Сербии. Приближался 21 век. Вся эта история 2,5-вековой давности не была бы так интересна, если бы не перекликалась с современностью. Но, в общем, судить об этом – дело читателя. Надеюсь, мой замысел понятен.
Зачем вы оживили в своем романе сербского народного вампира Саву Савановича?
Сава Саванович – фолклорный персонаж, упомянутый классиком сербской литературы Миливоя Глишичем в рассказе «90 часов спустя», написанном, кстати, в 1880 году, то есть до выхода в свет романа Брэма Стокера. После своей смерти этот Сава Саванович обосновался у старой водяной мельницы в селе Зарожье, где пил кровь невинных мукомолов. В середине 1970-х годов в Югославии был снят популярный фильм ужасов «Бабочка», в котором появлялся этот персонаж. Глишич так успешно разработал образ, что Саванович считается сербским вампиром номер один. И если уж обращаться к вампирской тематике, то без фигуры мельника не обойтись. Это отличный пример того, как литература вторгается в реальную жизнь.
Ну, по крайней мере, я могу надеяться, что работа над книгой заставила вас поверить в существование вампиров.
Эта традиция на Балканах и в окрестностях Балкан очень сильна. Не только в Сербии, но и в Болгарии, в Венгрии, в Румынии. Граница между жизнью и смертью – самая страшная граница, которую только можно себе представить, всегда интересовала человека. Через эту границу движение только в одну сторону. Из другой реальности суждено вернуться лишь вампирам. Вот отсюда и интерес к тематике.
Белград больше 400 лет находился под властью Османской империи. В коротких промежутках городом владели Габсбурги. Действие вашего романа пришлось как раз на один такой промежуток. Интересное время для исследователя.
Австрийский период в истории Сербии получился кратким. От силы 30 лет. Я имею в виду сейчас всю центральную Сербию, южнее от Дуная и Савы, а не Белград. Фактически, исторический эпизод, ни на что не оказавший серьезного влияния. Его даже в школе не проходят. Довольно большой соблазн литературно обработать, обыграть малоизвестный период отечественной истории. Это время крайне интересное. 400 лет Сербию управляла Османская империя. А здесь речь идет о западной политической силе. Я сама узнала много прелюбопытных деталей, кстати, не всегда приятных для сербов. Скажем, в то время Австрийская и Османская империи вели активную торговлю военнопленными. И сербы в этих сделках играли не самую благородную роль. За деньги-то продашь кого угодно. В общем, этот период какой-то перекрестный для нашей истории. Такие времена интересны для писателя и дают основания проводить самые разные параллели.
Кульминационная сцена вашего романа разворачивается в древнеримском водоводе, снабжавшем Белград. Выход из него находится на территории холма Калимигдан, рядом со старой турецкой крепостью. Эта труба существует в действительности?
Да, так случилось, что я работала неподалеку от парка Калимигдан и знала, где этот водовод находится. В конце 1990-х годов вход в него был приоткрыт. Метров на 15 вглубь можно было продвинуться. Это почти 30-километровый водовод римских времен, той поры, когда Белград назывался Сингидуном. Подземные участки сооружения прекрасно сохранились. К сожалению, пока никому в голову не пришло устроить из акведука развлечение для туристов. Мне кажется, это было бы очень интересно. Не только в Сербии, но и в других европейских странах за пределами Италии найдется немного таких объектов. Совершенно мистическое место и собственное ощущение я постаралась передать героям романа, которые использовали водовод для возвращения в город из села, где они вскрывали могилы вампиров. Здесь же, в Калимигдане, расположены так называемые римские колодцы, которые мне пригодились для финала повествования. На самом деле это никакие не античные колодцы, просто так называются. Вырыты они как раз в период австрийского владычества. Это очень глубокие ямы, до 100 метров, со спиральными лестницами, по которым можно спуститься к подземному водохранилищу гигантской цистерны, которая подземным каналом связана с рекой Савой.
Главный герой вашей книги – граф фон Хаусбург, господин Страх, австрийский вельможа, символ абсолютного зла.
Нет, фон Хаусбург – символ абсолютного зла для христианской церкви, но у меня на сей счет свои соображения. Я выстраивала образ дьявола, скорее согласно традициям мильтоновского «Потерянного рая». У Мильтона, напомню, дьявол и ангел восстают против Бога, каждый по своим причинам. Вопрос в том, оправдан ли такой бунт. Мне показалась интересной пластика образа абсолютного зла, возможность изображения дьявола как обычного человека, у которого есть достоинства и недостатки. Судя по общению с читателями романа, эта попытка оказалась удачной. Их как раз больше всего в книге интересует фигура дьявола.
А у вас, может быть, есть еще и ответ на вопрос о том, почему зло так привлекательно?
Вот единственное, что мне приходит в голову, потому что зло приносит тому, кто его творит, своего рода прибыль, в отличие от добра, которое бескорыстно по сути. Мы воспитаны так, что заботимся о собственном благополучии, а границу между тем, что можно делать и чего нельзя, провести подчас непросто. Действуя в своих интересах, мы рискуем причинить зло другим. Такова дихотомия добра и зла. Вы не можете быть бескрайне добры или бесконечно злы. Вы лавируете между противоположностями. И если оказываетесь на скользкой поверхности, легко переступаете границу. В то время, когда я писала роман, шли югославские войны, и эта граница часто вообще исчезала. Во время войны люди совершают такое, что им в голову не пришло бы совершить в мирное время.
Как писатель, поставив финальную точку в романе «Страх и его слуга», вы закрыли для себя те философские вопросы, которые мы сейчас обсуждаем?
В значительной степени да. В ту пору я размышляла над этими вопросами, искала ответы. Роман отчасти результаты поисков этих ответов. С другой стороны, соотношение добра и зла – вечный вопрос. Люди любят читать на такие темы. Но все-таки я не думаю, что еще раз вернусь в те же воды.
Вашу книгу очень тепло приняла критика, расценив роман как свежий образец постмодернизма. У вас и было такое намерение написать постмодернистский роман?
Ну,
конечно, каждый писатель размышляет о времени и месте, в которых развивается его сюжет, и о жанре, в котором его произведение будет написано. Все мы находимся под влиянием того, что прочитали, того, что узнали и услышали. И начало любой книги, любая творческая инспирация – реакция автора на современное развитие литературы. Или спор с теми, кто писал раньше, или сотрудничество, перекличка с теми, кто пишет сейчас. В этом смысле постмодернизм романа «Страх и его слуга» преднамеренный. Может быть, книга получилась чуть более постмодернистской, чем я планировала. Но уж если рассказывать историю, то так, чтобы она соответствовала современным представлениям о литературных трендах.
Кто из писателей в Сербии или за ее пределами важен для вас, как для литератора? С кем вы сверяетесь, на кого ориентируетесь, когда пишете?
Трудно ответить. Пристрастия меняются со временем. И то, что мне казалось значимым полтора десятка лет назад, через годы может отойти на второй план. Я могу перечислить авторов, которые сейчас для меня важны. Но не могу поручиться, что через 5 лет список будет таким же. Вообще, я перечитала много постмодернистской литературы. И сербской, и вообще европейской, и американской. Это интерактивный процесс. Что-то вы не принимаете. Что-то пропускаете через себя. Это бесконечная игра, которая, кстати, как раз меня и привлекает. Она дает писателю возможность постоянно меняться. Я стараюсь не поддаваться авторитету громких имен. Больше обращаю внимание на то, как знаменитые авторы работают над структурой текста, способами построения сюжета, как развивают характеры персонажей. Не зря сказано, плохие писатели подражают, хорошие писатели воруют. У кого я украла, когда писала «Страх и его слугу»? В ту пору я читала Мишу Селимовича, которого в нескольких местах фактически цитирую, американца Томаса Пинчина, читала и русских, скажем, Николая Лескова.
Вас изменил успех, который пришел к вам после публикации «Страха и его слуги»?
В такой стране, как Сербия, знаменитыми становятся только спортсмены и поп-звезды, так что мой успех относителен. Моя жизнь не изменилась. Я как работала прежде в банке, так работаю теперь. Мне важна не столько известность, сколько чтобы люди читали мои книги. После выхода романа «Страх и его слуга» у меня появилась своя публика, свой читатель. Эти люди для меня важны.
Что вы пишете сейчас?
Роман из современной жизни. 3 или 4 года назад я написала роман «Тита умер» с криминальным сюжетом. И сейчас в некотором смысле продолжаю тему. Сегодняшняя Сербия, коррупция, власть, исчезновение среднего класса, различия между старой социалистической жизнью и новыми нравами.
Нет сомнений в том, что Белград – город, который больше 40 раз за свою историю менял государственную принадлежность, город на слиянии двух мощных рек, который веками открывает западноевропейцам ворота на Балканы, а азиатам – ворота в Европу – мистическое место. Теперь вы переехали в Нови Сад, столицу Воеводины. У этого города другая мистическая аура?
Нови Сад – спокойный город с расслабленной атмосферой. А Белград превратился в мегаполис со всеми недостатками огромного города, за которыми я наблюдаю теперь издалека. Когда я приезжаю в Белград, часто задаю себе вопрос – дома я или в гостях? В Воеводине чувствуется влияние австро-венгерской культуры, но не слишком сильное. Скорее, это следы следов. Особенность Нови Сада, впрочем, в другом. Воеводина не так склонна поддаваться чужому культурному влиянию. Она устойчивее. Белград всю свою историю словно на весах, между Западом и Востоком, между Севером и Югом. Здесь постоянно циркулируют люди, сталкиваются влияния. Вообще, ключевое качество любой культуры – способности воспринимать и усваивать чужие влияния. Нет ничего важнее. Есть мнение о том, что основа культуры – традиция. А я думаю, как раз наоборот, основа культуры – ее способность впитывать новые веяния.
Первая книга Мирены Новакович, сборник рассказов «Дунайские апокрифы», вышла в 1996 году. После шумного успеха в республиках бывшей Югославии «Страха его слуги» Новакович выпустила еще две книги. В 2005 году сложный фантастический роман «Джоханс 501» и в 2011 криминально-политический детектив «Тито мертв». Андрей Шарый, Радио Свобода.
Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!